Глава 8. Евангелие для русского. Некогда святые отцы окрестили 5-м Евангелием, сотворенный Господом мир. Даже не будучи знакомым с каноническими текстами Библии, рассуждали они, более того, не обладая элементарной грамотностью, можно, тем не менее, уверовать в Бога и в грядущее воскресение лишь внимательно и любовно наблюдая окружающий нас звездный небосвод над головой, солнце и луну, землю, по которой ходим, из которой произрастают колосья будущего хлеба, удивительные плоды и цветы, моря и реки, животных, птиц и рыб, населяющих эти стихии, причудливую смену времен года, дня и ночи, света и тьмы. И именно таковым был путь к вере в истинного Бога необычайно красивой и столь же скромной девушки Варвары, родившейся в 4 веке по Рождеству Христову в Финикии, в богатой и именитой языческой семье, будущей святой великомученицы. В житии ее так и сказано. Желая постичь истину, она часто и днем, и ночью взирала на небо и была объята сильным желанием узнать, кто сотворил такую прекрасную высоту, ширь и светлость неба. Внезапно в сердце ее воссиял свет божественной благодати и открыл умственные очи ее к познанию неведомого для нее единого невидимого и непостижимого Бога, премудро создавшего небо и землю. Так отроковица Варвара училась по творению распознавать Творца. И сбылись на ней слова Давида: «Размышляя о всех делах твоих, рассуждаю о делах рук твоих». Я же многогрешный дерзаю называть русский язык еще одним заветным Евангелием для русского человека. Ибо исконные слова языка нашего свидетельствуют нам, кто имеет уши слышать, да слышит, о Господе нашем Иисусе Христе, том сокровенном, что является сердцевиной Его божественного учения. С этого начались наши рассуждения, этому были посвящены страницы повествования, и им же будем его понемногу завершать. Слова «радость» и «страдание», как выясняются, являются однокорневыми, где буква «Т» есть подобие креста. И в этом, только вдумайтесь, заложен величайший смысл. И в самом деле, для того, чтобы мы с вами имели в сердце своем самую великую радость, радость воскрешения распятого Христа и нашего чаемого по его несказанному милосердию будущего воскресения. А как же иначе, тогда и впрямь, по слову апостола, тщетна и вера наша. Для этого Господь должен был пострадать на кресте. Какое же утешение слова эти несут всем нам. Тебе сегодня радостно, это очень хорошо. Но не забывай, помни, чьим страданием куплена эта твоя радость. Тебе сейчас трудно, ты страдаешь. Потерпи, родной, потерпи, как терпел он. И тогда страдание твое обернется радостью. И все это, и страдание, и радость сотканы воедино в круг креста, немыслимы без несения креста. А потому и закономерно, что слово «счастье» почти не встречается в нашем церковном обиходе. Слышится в нем что-то сиюминутное, скоротечное, то, что сейчас есть. Хотя если заглянуть в словарь «даля», то обнаружим версии «сочастие», «доля», «пай», а также «случайность», «желанная неожиданность», «удача» и еще «благоденствие», благополучие, земное блаженство, желанная насущная жизнь, без горя, смут и тревоги, покой и довольство. Вообще все желанное, все то, что покоит и доволит человека по убеждениям, вкусам и привычкам его. Мы же припомним, сколько любимых нами икон содержит в себе емкое слово «радость». Нечаянная радость, трех радостей, всех скорбящей радости. Радуйся радости нашей, поем мы в умилении Богородицы нашей. Радостью буквально преизобилует Священное Писание, церковные службы, акафисты святым. В той или иной форме оно встречается на страницах Священного Писания около 800 раз, в то время как счастье всего лишь 12. Вот и Господь, беседуя с учениками, предваряет заповедь о любви словами: «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Придет черед, и святой апостол Иоанн Богослов вторит словам своего божественного учителя: «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». «Себо явися Христом радость всему миру», слышим мы в пасхальном песнопении. Именно радость, а не счастье. Радостью радугой окрасилась лазурная небесная твердь за много тысячелетий до Рождества Христова, знаменуя собой великое прощение рода человеческого, дарованного Ною и его потомство, как обетование того, что не будет больше гибельного потопа. И это была истинная победа, то, что приходит по беде, по ее окончанию. А между тем, со словом «твердь», вернее, с самим понятием этим, тоже все непросто. Помню, как ребенком, впервые услышав его, воспринял как обозначение чего-то твердого, очень прочного. Ведь это так очевидно, оно само за себя и говорит, только вслушайтесь. Но и много лет спустя, уже будучи студентом-филологом и позже, впервые взяв в руки Библию и наткнувшись буквально в первой же главе на фразу «и назвал Бог твердь небом», не мог отделаться от чувства какой-то неправильности. Посудите сами. Автор этих строк к тому времени неплохо знал то, что называется небом. И не только потому, что изучал в школе географию. Он не раз запускал в него камнем из рогатки и воздушных змеев, прыгал в него отчаянно с крыши, раскрыв над головой старый зонт. Скажете, низко? Хорошо. Позже не раз летал по нему на самолете и мог свидетельствовать, что ничего твердого в небе нет. Одна пустота, да, облака. Словом, зыбко, а тут твердь. И только в церкви, да и то не сразу, пришло, наконец, понимание того, что зыбко-то на самом деле здесь, на земле, которая только кажется такой твердой и надежной, но которая на самом-то деле весьма условна, потому как приходящая. Ведь Господь сам сказал, что небо и земля придут. Но слова мои не придут. А твердь, то самое небо, с большой буквы, вечно. Как вечно царствие, названо его именем. И куда Господь вознесся на глазах своих уземленных учеников, обещая вернуться. И ничего прочнее, ничего тверже нет, да и быть не может. И каждый из нас чает обрести надежную почву не на этой приходящей, а на той незыблемой тверди. Иначе смерть. То, что смердит. Вспоминаю, как, посетив в свое время Давидову пустынь, когда она находилась еще в самой начальной стадии своего возрождения, был изумлен не только огромным количеством ярких бабочек, облепивших ее стены в еще холодный мартовский день, но и рассказом молодого монаха об обретении святых мощей. Стоя посреди храма, на зыбких досках, припорошенных цементной пылью, он поведал нам, паломникам, о том, как отыскать святые останки помогло благоухание, доносившееся сквозь толщу земной породы. И оно же различимо ощущалось сейчас, в этой восстанавливаемой церкви, больше напоминавшей тогда строительную площадку, вопреки привычным запахам большого ремонта. Как веское свидетельство правильно, по-божески прожитой жизни и отсутствия смерти по ее окончанию, по успении. И когда при долгожданной и таинственной встрече лицом к лику не приходится испытывать стыд или студ, то есть холод, так и грубое слово, обозначающее крайнюю степень нравственного падения человека – мразь. Есть ничто иное, как мороз, все тот же холод. Вот и получается, что стыд, смрад, мразь – это все об аде. Это признаки, обозначающие то жуткое место вдали от Бога, уготованное для тех несчастных, что так и не сумели преодолеть собственно окаянство, полного отсутствия покаянности. Да-да, того самого иудиного греха. Ведь по слову апостола Иоанна, Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге. А значит, нет там и быть не может ни зловония, ни мрака, ни холода. В слове о полку Игореве читаем: Игореве храброго полку не кресите. Чтобы понять смысл этой фразы, нужно раскрыть том Дальнего словаря и прочесть о том, что кресать означало некогда огонь. А потому и чудо воскрешения есть некий таинственный божественный огонь, тепло и свет, вопреки адским холоду и мраку, и вопреки извечному врагу рода человечества, врагу, ворогу. Да-да, мы не ослышались. Именно с ним идентифицирует русское сознание того, кто ныне ассоциируется, как правило, лишь с хищением чужого имущества. Помню, был немало удивлен, прочитав о том, что в монастырях могли простить инока, согрешившего грехом блуда, но никогда вора. Объяснение на удивление просто и убедительно. Блудник, в конечном счете, нанес урон себе, своей бессмертной душе и телу, которое есть храм этой души. Вор же сеет рознь. Все начинают подозревать друг друга. В результате возникшего разделения оскудевает любовь. Как в пословице: у кого украли, тому грешней. Воистину Господь соединяет, а враг разделяет. И именно так стали наконец-то понятны мне в полной мере слова храброго вояки, поручика Ивана Игнатьича из «Капитанской дочки». Перед лицом неминуемой гибели, повторившего слова своего благородного командира и бросившего в лицо Емельяну Пугачеву в ответ на требование признать его царем и присягнуть: «Ты нам не государь, ты, дядюшка, вор и самозванец». И вправду, во все времена революции замышляли и осуществляли воры и самозванцы, похищающие у одурманенных ими людей самое драгоценное – Царствие Небесное. Вор – это ведь и ворог, враг, тот самый, что не дремлет никогда.